Ну, то есть вот реально вот эта шутка про то, что деньги надо хранить в рублях, и в кучу рублей их никто не найдет.
Всем привет! Какой день недели, не знаю. Знаю, что война все еще идет. И правозащитники, журналисты и активисты продолжают уезжать из России. И очень частое направление — это Грузия. Сколько-то дней назад стало известно, что туда уехало 20 тысяч россиян. И россияне начинают объединяться в какие-то инициативы полезные. И, например, в Тбилиси заработал бесплатный дом для журналистов, активистов и правозащитников, который решили сделать активисты, уехавшие в Грузию почти год назад. Тогда, в июне 2021 года, полиция в Дагестане, в Махачкале, вломилась в центр Марем, который помогал женщинам, пострадавшим от насилия, и похитил одну из девушек. И вот некоторые сотрудницы этого центра тоже были вынуждены уехать из страны. Пришлось уехать и одной из сотрудниц центра, Екатерине Нерозниковой. После 24 февраля ей начали писать знакомые из России, можно ли где-то остановиться пожить. И они с друзьями решили, что пора что-то придумывать, и создали дом, в котором какое-то время журналисты, правозащитники и активисты могут бесплатно пожить, пока ищут жилье, не просто получить какую-то помощь и поддержку. Ты вообще живешь в Грузии или тоже оказалась там последние недели?
Я оказалась в Грузии в июне вместе со своими коллегами из волонтерской правозащитной группы. Мы сами были сюда эвакуированы. Я координатор правозащитной группы «Марем», помощь пострадавшим от насилия на Северном Кавказе. Ее основала Светлана Анохина, журналистка, правозащитница дагестанская. И еще несколько наших волонтеров, мы все оказались в Тбилиси, потому что у нас произошла такая ситуация. Напали на нашу квартиру-убежище, которая была в Махачкале, и оттуда похитили девушку Халимат Тарамову, которую мы у себя укрывали. Была угрожающая ситуация. Во-первых, напали полицейские, побили наших волонтеров. Потом были угрозы, и мы были вынуждены на какое-то время уехать из страны и попали в Грузию. Ну, как бы, наверное, знаешь, что с лета угрозы нахождения в России для правозащитников, активистов только росли. Ни разу не было такого, чтобы угроз становилась меньше. Вот поэтому наш срок здесь пребывания, который мы сначала для себя определили, типа пару месяцев, вот, он все продлевался. И, наверное, где-то в декабре ко мне лично пришло осознание, что это надолго, и нужно уже, наверное, признать, что пора как-то, знаешь, разобрать чемодан, просить, чтобы перевезли сюда мою собаку, принять то, что как бы мы здесь, теперь это как бы дом наш тут. Ну, нам удавалось продолжать удаленно работать, все шло более-менее. И поэтому, наверное, в том числе я очень понимаю тех, кто сейчас приезжает сюда в стрессе, потому что не все, знаешь, успели принять какое-то взвешенное решение, они испугались, там, кто-то испугался там 24 числа, кто-то 4 числа, потому когда сказали, что объявят военное положение, и многие, не раздумывая просто, не беря с собой как бы ничего, оказались тут. Это я сама первые 2 месяца, наверное, нахождения в Грузии ощущала себя как будто меня просто, не знаю, непонятно, где случился шторм, мой корабль сломался, меня выкинуло на берег, и я не понимаю вообще, что делать. Поэтому мне кажется, что сейчас вот особенно люди, которые уже какой-то пережили такой момент, немножко представляют, что это такое, миграция, с чем можно столкнуться, могут помочь тем, кто приезжает сейчас. И, кстати, какую-то помощь для меня вот сейчас лично очень важно.
Ты говоришь про достаточно маленькие сроки, чтобы начать оказывать помощь, как будто надо было сначала встать обеими ногами самой.
Мне кажется, в эмиграции, если честно, время течет по-другому. У тебя так как меняется вся твоя жизнь, все становится иначе, ты начинаешь гораздо быстрее реагировать на какие-то вещи, гораздо быстрее подстраиваться. Типа, знаешь, когда ты живешь в своем привычном мире, у тебя вроде бы, типа, есть проблемы на работе, но ты думаешь, ну ладно, типа, пару месяцев еще там подожду, или там, знаешь, до весны подожду. Это все реально как будто подождать там и до весны, и до понедельника. А когда ты куда-то уезжаешь, и ты находишься в совершенно другой обстановке, все решается быстрее. Вот, то есть у меня, например, ощущение такое, что я уже здесь несколько лет. И моя жизнь за это время успела поменяться кардинально несколько раз. А сколько раз успел поменяться мой цвет волос? По сравнению, как минимум, с многими, кто сейчас сюда приезжает, я здесь значительно дольше, значительно лучше понимаю хотя бы какие-то элементарные вопросы наподобие того, сколько должно что стоить, где стоит жить, а где не стоит, какой район лучше, какой хуже, как общаться, там, не знаю, в налоговой, как общаться в банке. Ну, то есть ты очень часто сталкиваешься с тем, что люди приезжают, какой мобильный оператор, не знаю, там завести, что люди сталкиваются с тем, что они не знают, что в Грузии, например, надо платить коммуналку каждый месяц по счетчикам в том числе отопление. Они не знают, что здесь нет центрального отопления. Это то, что называется центральным отоплением. Это газовые котлы. Они удивляются, что коммуналка дорогая. Она действительно очень дорогая здесь, это правда. По сравнению с Россией, коммуналка дорогая почти везде, простите. Потому что многие думают, типа, ну, страна же дешевая, мне много денег в ней не понадобится. Мы такие, типа, ну, вообще-то не совсем так.
Как и когда вы понимали, что вот, видимо, сейчас сюда попрется много народу, и мы хотим помочь именно таким образом?
Ты знаешь, мы вообще, я первое время была, конечно, в каком-то шоке, ну, как и все, как бы приморозила так, знаешь, ты не очень понимаешь, что делать. Тут я скорее начала понимать, что мне и моим друзьям постоянно начали писать наши знакомые из России, что там, можно ли у вас остаться ненадолго, можно ли у вас как-то пожить. Ну, в общем, прям много-много. И я понимаю, что наша квартира не может вместить всех желающих. Поэтому тоже я в какой-то момент, когда увидела, как здесь начали скидать людей с квартирами, как сильно начали расти цены, когда... Это же ведь не с первого дня, как бы, в Грузии, не с первого дня войны началась такая тема, что, типа, русским не сдаем и белорусам. Нифига. Это постепенно, то есть это как бы нарастало, как снежником. Сейчас я, кстати, вижу откат. Вот на модном месте, который называется «Стамба» в центре Руставели, такой ресторан шикарный с гостиницей, там висела огромная вывеска над дверью «Русский корабль, иди нахуй». Вчера, когда я там была, там уже висит вывеска «Слава Украине». Вот идея была моя, и мне вызвалось помочь несколько моих друзей, которые занимались в России активизмом, которые оказались здесь в нынешнюю волну, но которых, для которых Грузия — это не какая-то новая страна, свежеоткрытая, а которые здесь уже бывали. И мы, наверное, приняли где-то это решение недели полторы назад. Просто подумали, что было бы, наверное, очень хорошо, если бы у нас была возможность как-то организованно людей куда-то поселить, найти для них какое-то место, вот, чтобы они еще не просто там жили, знаешь, типа там кинул шмотки, да, и пошел, а чтобы у них была возможность какая-то друг друга видеть, понимать, что они не одни, находить какое-то взаимопонимание, поддержку друг у друга. Потому что вот из моих друзей, которые сейчас приехали, я почти от каждого слышала, что я боюсь сейчас находиться один. Мне страшно. Ну, то есть, типа, когда я там жил в Москве у себя, я там хотел запереться у себя в квартире и сидеть смотреть сериал. Сейчас я боюсь. Я хочу, чтобы видеть, что рядом со мной люди, что мир, вот он где-то есть, да, что он там сохранился, и он существует, это очень важно. Вот, и начали думать, типа, а что вообще мы можем сделать? Уже начал собираться, я уже видела от многих, как бы тут, с кем мы общались, вот такой вот запрос. Во-первых, они говорят, да, мы бы хотели с кем-нибудь вместе жить, мы бы хотели с кем-нибудь вместе что-то снять. Но нам сложно, потому что очень, во-первых, типа, ты пару раз нарвешься в разговоре с риэлтором на то, что вы из России, тогда, типа, идите за кораблем. И люди потом уже начинают бояться просто кому-то звонить риэлтору даже, да, и они сидят тоже в квартире у какого-нибудь там своего знакомого на гостевом диванчике и боятся оттуда двинуться. Потом тоже страшно людям потерять деньги. Очень многие приехали сюда с рублями, и когда увидели, какой здесь курс рубля, ну, то есть вот реально вот эта шутка про то, что деньги надо хранить в рублях, и в кучу рублей их никто не найдет, это абсолютная правда. То есть у меня подруга приехала, она принесла в обменник 50 тысяч рублей и вынесла оттуда там такую сумму, которую ей здесь хватит, ну, там, ну, на неделю. Мы начали думать, искать какие-то варианты, смотреть, что мы можем сделать. И у нас сразу как-то возникла идея с друзьями. Я, к сожалению, не могу сказать, как их зовут, потому что они занимаются в России. Если мы занимались в нашей группе Мария публичным активизмом, они занимаются, люди, не публичным активизмом. Для них это не очень безопасно. И мы сразу пришли к тому, что мы хотим не просто снять там какие-то, знаешь, типа там помочь людям устроиться, снять квартиру. А что мы хотим, чтобы у нас было какое-то общее пространство. И вместе с этим общим пространством комната, где люди бы могли бы жить вместе, общаться, чувствовать себя, то есть как бы разделить, чтобы было разделение на две части, чтобы была часть и твое личное пространство, где ты отдыхаешь, тебя там никто не трогает, и общая часть, где все могут встречаться, там прийти поработать, поужинать вместе, пообедать, там поговорить, предложить друг другу что-то, что они могут. То, что, например, вчера у нас был общий ужин, к нам приехала новая девочка с сыном, и она сказала, что у нее вообще, она такая оказалась активная, и у нее супер план. Она будет обходить детские сады и школы. Ну, детские сады не совсем, здесь только платные детские сады. А школы есть бесплатные, там есть расширение групп, куда берут русскоязычных детей. И она хочет составить список этих школ, расположение, где что находится, где какие там особенности, вот где расширение классов есть, каких классов. Это сейчас все будет супер полезно. Она вот захотела взять на себя такую задачу, чтобы быть полезной. Чтобы те, кто приезжают и проходят через нас с детьми, могли уже сами вот туда туда не ходить, а она, например, да, даст им вот эту вот раскладку, будет следить. И для всего того, чтобы это продолжало развиваться, мы как раз хотели, чтобы у нас был дом, потому что дом, он больше располагает, как бы у нас есть общее пространство и есть отдельная комната. А сейчас потеплеет, и у нас еще зацветет садик, и будет вообще очень хорошо. И ты знаешь, мне кажется, что есть такая ситуация, что когда что-то очень надо, ты прям как-то можешь включиться и прям быстро все сделать. Мы нашли этот дом за 3 дня. И за эти же 3 дня мы нашли спонсора, который помог нам оплатить 2 месяца аренды этого дома. Мы ездили и в 2, и в 3 часа ночи смотреть какие-то дома и какие-то еще там здоровые квартиры. В общем, как только нас не выдергивали, первые там 3 дня мы вообще практически не спали, потому что все время мы куда-то ехали. Очень боялись, что нас там кинут, нам меняли постоянно суммы какие-то. Пытались там сказать, что коммуналка стоит там типа 200 лари. Я говорю, вы что? Говорю, я живу здесь достаточно долго. Она не стоит столько, она стоит дороже, а тем более это здоровый дом. Я говорю, ну давайте честно, сколько мы будем платить? Ну, в итоге, я считаю, что нам удалось найти очень хороший домик. Мы как-то каждый день, когда я туда приезжаю, я смотрю, и мне кажется, что он как будто становится лучше, потому что, знаешь, наполняется людьми, вместе с людьми он наполняется теплом, наполняется уютом, у людей появляются какие-то идеи, они хотят что-то помочь, приходят в гости, и, в общем, ощущение того, что, ну, как, знаешь, вот в доме должны жить люди. И когда в доме начинают жить люди, дом начинает жить тоже.
А сколько у вас вообще комнат? Какие правила, не знаю, кем надо быть, чтобы попасть к вам?
Так как мы изначально ориентировались на помощь тем группам, которые находятся в риске, активисты провозглашают защитники и журналисты, потому что за последние несколько лет журналисты стали равны активистам, они абсолютно точно так же преследуются, а иногда как бы даже и хуже. Да? То есть если раньше журналист считался какой-то отдельной группой, то сейчас такого нет. Для России такого нет, это одно и то же. Есть, конечно, огромный поток тех, кого я бы назвала, наверное, просто экономическими мигрантами, да? Потому что нельзя пока назвать этот поток людей беженцами, это некорректно. Это люди, которые просто боятся за свой капитал или еще там за что-то, и поэтому они хотят выехать. Это не совсем наша категория. Ну, вот. Наша категория — это те люди, которые за свою позицию, за поведение, за работу могут подвергаться преследованию. Даже скажу тебе, благодаря этому мы придумали название для нашего проекта. Вот, когда мы думали о том, что какая как бы у нас основная миссия, а мы назвали наш проект «Дом 207/3».
А неважно, какой активист? То есть это может быть ЛГБТ-активист или это должен быть кто-то, кому плохо последние 2 недели?
Конечно, это может быть ЛГБТ-активист. Например, к нам скоро должна приехать пара ЛГБТ-активисты. Я давно работаю с правозащитой и активизмом. Активисты между собой можно делить по категориям рисков. Да, то есть, например, определенные ЛГБТ-активисты находятся в большем риске. Но степень угроз, я бы так сказала, она, наверное, сейчас где-то для всех велика. Потом, опять же, мы для себя, мы давно для себя сами выработали какие-то внутренние ценности, они у нас есть, и мы выработали эти ценности для тех, кто приезжает к нам в дом. То есть, если, наверное, человек говорит, типа, да, я активист, и вообще, типа, там, война — это плохо, вот, но что-то эти геи бесит. Наверное, он с нами не сходится в ценности.
А какой вообще дальше план? Быть нишевым проектом, о котором знают друзья друзей, или превратиться в проект, известный более широкому кругу людей?
Нам хочется, чтобы это было больше все-таки для широкого круга, хотя у нас, конечно, есть некоторые опасения. Но вот мы думаем сейчас над тем, как это сделать более-менее безопасно, потому что всегда, когда ты уже как бы заявляешь общественно, типа, вот, смотрите, у нас открылось там, у нас есть комьюнити, мы создаем комьюнити, у нас есть какое-то пространство, куда вы можете прийти, попить с нами чаю, посмотреть с нами кино. А еще, если у нас будет к тому времени место, вы можете у нас пожить. Тогда могут, конечно, появиться какие-то люди заинтересованные непонятно где. Но мы стараемся это делать и сейчас. Вот, слава богу, у нас есть некоторый опыт. Но будем стараться дальше как можно более серьезно относиться к этому, чтобы фильтровать возможные угрозы. То есть я планирую, что мы сможем в течение не 2, а даже, наверное, 3 месяцев помогать людям пожить именно бесплатно, так как у нас правило, ну, такое, скорее, пожелание такое, что мы предоставляем вам жилье на 2 недели, потому что этих 2 недель обычно людям достаточно для того, чтобы найти себе что-то свое. А если вы хотите оставаться с нами дальше, если он хочет дальше продолжать быть активным участником нашего сообщества, то пусть остается с нами жить совсем. Через какое-то время, когда перестанем, у нас уже же не будет все-таки поддержки, нам не сможет спонсор давать деньги вечно. Потому что сейчас, понятно, там люди, которые находятся давно в эмиграции, они помогают тем, кто столкнулся. Но это не вечно. Тогда мы будем поддерживать дом своими силами. Я почему-то уверена, что у нас все получится. Вот, и переживаю я пока что только за то, что, может быть, наше общее пространство маловато, может быть, оно должно было быть побольше. Потому что, если честно, ты знаешь, я сначала думаю, блин, мы сняли такой огромный дом, у нас 9 комнат. В каждой комнате по, там, 3 места. Есть комнаты, где 4. Да вдруг он будет пустовать? Но когда за вчерашний день нам просто приходят запросов на 9 человек, то мы сейчас сидим и распределяем, пытаемся понять. Типа, вот у нас человек приедет такого-то числа, он там на 5 дней, там через 5 дней он уезжает. Хорошо, типа, у нас освободится его место. Значит, потом сможет приехать туда другой человек, освободится его место. Типа, как нам дальше? Вот мы сидим, вот это все тасуем, как бы раскладываем, чтобы всем было удобно. Я бы хотела, конечно, мне кажется, что вообще было бы клево, если бы другие люди тоже открывали какие-то такие вещи. Насколько я знаю, многие хотят, потому что это сейчас будет важно. Мы смотрим, что сейчас может быть какая-то волна, как будто собирается вторая волна миграции, потому что люди собирают, кому-то нужно было там, не знаю, типа подождать зарплату, прочипировать кошку. Потом еще только сейчас, как я общаюсь, например, со своими родственниками, которые в России, понимаю, что они как будто только сейчас начинают понимать, что ситуация экономически реально очень плохая.
А как вообще, по твоим ощущениям, настроение у приехавших? То есть ты не сразу осознала, что ты здесь надолго, а те, кто приехал сейчас, как рассуждают? Они здесь на месяц-два? Или что, пора искать работу надолго?
Ты знаешь, я бы сказала, что как только это все начало происходить, где-то недели две назад, люди говорили, что они ненадолго, типа там месяц-два, да. Но в течение уже пары дней как бы у людей начинает меняться мнение, они начинают уже смотреть, кем можно работать, какие есть возможности. Люди вспоминают какие-то свои старые навыки, они такие там, я же там девочка, она говорит, я вот была визажисткой там какое-то время, даже курсы заканчивала. А в России она была менеджером проектов, она говорит, кому нахрен нужно типа сейчас эти проекты. Ну вот ребята, которые строили декорации для кино, они, например, смотрят на то, что а почему бы нам не начать там строить мебель, да? Ну в целом, мне кажется, что люди все больше и больше начинают понимать, что через недельку домой они не вернутся. И, как мне кажется, когда они с нами, им проще, потому что они, во-первых, смотрят на нас, что как бы мы вот остались, да, и жизнь не закончилась, ну, на самом деле. Жизнь не закончилась, мы не сошли с ума. Да, мы потеряли очень много, мы потеряли. То есть, это, знаешь, я так сказала, то, что сейчас происходит, это потеря будущего. Потому что у людей были, у всех есть планы на будущее. Даже те, кто говорят, я такой, я ничего не планирую. Это фигня. И когда ты теряешь свое будущее, тебе очень страшно. Мы тоже потеряли свое будущее. Мы потеряли связь с родственниками там какую-то. Мы вообще дофига чего потеряли. Там доступ к чему-то, там, к своим любимым местам, любимым вещам, любимым людям. Их нет. Но это все можно... Это все, во-первых, можно пережить, во-вторых, можно найти друзей, можно найти себе применение.
А декораторы вспоминают навыки плотника. А журналистам какие навыки вспоминать? Какие у них там перспективы?
Ты знаешь, это гораздо сложнее, да. Журналистам гораздо сложнее. Но я рада то, что в основном многие, кто сейчас приезжает, они, во-первых, из тех, с кем я разговаривала, они находят какую-то работу, потому что медиа тоже переживает сейчас такое медленное, ну, какое-то перерождение. Некоторые редакции, понимая, что как бы рынок медиа в России убит, начинают зарождаться в других странах соседних. Расширяется, опять же, всякая такая штука, типа там наш телеграм-канал, это тоже медиа. Сейчас совершенно не обязательно иметь сайты. Ну и очень многие, конечно, между собой, но это такое, знаешь, типа там разговор вечером за чаем. И вот мы сделаем свое новое медиа. Я сама очень долго работала журналистом и понимаю, когда твое медиа закрывается и как с этим тяжело. Но тоже понимаю, что всегда журналист может переориентироваться на что-то еще. Не обязательно просто писать тексты, можно заниматься какой-то другой работой. Ну, журналистам, да, сложно. Я просто вижу, что журналистам, честно говоря, сложнее больше без своего сообщества. Потому что все-таки у журналистов, у них вот очень узкий круг сообщества, и важно себя ощущать его частью. Поэтому сейчас, когда люди ощутят, что сообщество все-таки есть, оно никуда не делось, я думаю, им станет проще, в том числе и сориентироваться, чего они хотят и что они могут делать дальше.